Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. С вами в студии Лиза Горская. В эфире программа «Светлый вечер». И сегодня у нас наш дорогой, добрый гость. Сегодня у нас в гостях второй раз Татьяна Кирилловна Черняева, которая не нуждается в представлении, но на всякий случай визитная карточка.
Азбуку знать пора.
Знать пора.
Азбуку знать пора.
Здравствуйте, Татьяна Кирилловна.
Добрый вечер.
Мне кажется, с такой визиткой можно было бы и не представлять вас.
Итак... Ну, можно было бы сказать Татьяна Кирилловна из АБВГДЭКИ. Даже фамилию не надо упоминать, потому что вряд ли дети запоминают фамилию. Они запоминают это сочетание Татьяна Кирилловна.
И даже подросшие дети, которые сейчас нас слушают, может быть, в автомобилях, в пробках, разменяв пятый десяток.
Ну вот я обычно обращаюсь так. Здравствуйте, Лиза, здравствуйте, коллега. Здравствуйте, все, кому меньше 50, мальчики и девочки.
Вы также обратились в Доме приемов правительства Российской Федерации к министрам, гостям и тогда еще премьер-министру Дмитрию Анатольевичу Медведеву, когда он вручал вам премию правительства Российской Федерации в сфере СМИ, с которой хотелось бы вас поздравить. Нам очень приятно.
Спасибо.
Очень приятно, что...
В таких случаях я бы сказала, от таких слышу, потому что такую же премию получили и вы. Собственно говоря, это и стало поводом для нашей встречи сегодняшней. Хороший повод.
Да, замечательно. И еще один ответный реверанс от меня лично. Спасибо вам большое, что вдохновили меня на выход из декретного отпуска, в котором я пребывала, когда мы с вами встретились.
Вот, и тогда я снова говорю вам спасибо, потому что каждый новорожденный ребенок — это мой работодатель.
Удивительно было видеть лица министров, очень важных, состоявшихся гостей мероприятий, мужчин и женщин, когда вы сказали «Здравствуйте, девочки и мальчики».
Ну, собственно говоря, мы из детства 50-летних, нам 45 mm-hmm. лет, из детства 30-летних, из детства сегодняшних детей, я думаю, что это уже внуки и дети, и внуки министров и... Mm-hmm. Да почему министров? Всей страны, потому что смотрят нас и в России, смотрят нас и за рубежом. Очень удивительно, когда АБВГДЭКА вышла на спутниковое телевидение и стали смотреть за рубежом, я стала подсчитывать, есть на Ютубе, есть счетчик такой, да, и действительно нас смотрят ночью, стало быть, нас смотрят на том конце земного шара, и наших соотечественников, которые пишут, что мы помогаем сохранять русский язык в семьях, очень-очень много, вообще наших людей по всему земному шару очень много.
Я хотела поговорить об этом, может быть, чуть позже, но раз мы коснулись этой темы, давайте поговорим о воспитательной, может быть, роли телевидения. Когда вы начинали, была одна детская программа на центральном телевидении?
Нет, не одна. Была целая редакция на центральном телевидении.
Извините,
детская, да.
Целая редакция.
Давайте вспомним. «Будильник» по воскресеньям, «В гостях у сказки», «Там-там новости». И это все было...
Одновременно.
Ну, они были раскиданы по программе, но все каналы, а их было тогда три, они были детными. А целая учебная редакция, которая была посвящена детям практически, у нас дети-то от 0 до 18. И учебная редакция, где... У нас были... Я-то сама из учебной редакции. Замечательная редакция была. И студия учебных программ вначале, потом главная редакция научно-популярных учебных программ. И там были у нас замечательные соавторы. Шекспир, Чехов, У нас приходили замечательные гости. Например, ставил программы Михаил Казаков. Юрий Яковлев читал тексты Чехова. То есть это была совершенно потрясающая редакция, которая просуществовала 37 лет, и на которой я с первого по последний день проработала. Потом половину наших коллег ушли на телеканал «Культура». Я думаю, это была вот основа телеканала «Культура». И так что для детей в советское время делалось очень много. А вспомните программы Супонева «Зов джунглей», а вспомните спортивные старты, а вспомните «Папа, мама, я», спортивная семья. Это же тоже было советское телевидение. И тогдашние идеологи точно понимали, что воспитывать надо с пеленок. У нас была даже программа «Мамина школа» и английский для малышей. Это все вот было в учебной редакции.
Мне кажется, в «Мире животных» тоже детская программа.
Нет, она все-таки была на Первом канале и делали ее, по-моему, в киноредакции.
Да, на детей не оттащить.
Да, конечно. И в любом случае это пространство телевизионное, а тогда телевизор только был окошком в мир, оно было заполнено. Заполнено так, с прицелом, что да, эти ребята вырастут, они станут зрителями уже взрослых программ, и все каналы готовили себе зрителей. Ну, правда, каналов было мало. Сейчас, когда федеральные каналы стали бездетными, я лично огорчаюсь, потому что ушло главное понимание, как надо делать программы для детей, причем на нашем российском материале. У меня правнучке 4,5 года. Она смотрит сейчас «Холодное сердце».
Мирославе.
Мирославе, да. Она смотрит сейчас «Холодное сердце», она смотрит сериал про пони. И я вслушиваюсь в тексты и понимаю, что там, в общем-то, я спрашиваю, скажи, пожалуйста, ты понимаешь, что такое? Я потеряла энергию, которую надо было сконцентрировать для того, чтобы моя магия распространялась на весь мир. Это текст из «Маленьких пони».
Непонятно в содержании и плохо переведённый.
Да, она говорит, нет, не понимаю, но там прыгают, скачут лошадки, а потом эти лошадки оказываются на прилавках магазинов. И у нас уже целый табун этих коней, потому что ей нужно еще искорку, потом надо Раду Гудеш, я все время путаю с Бангладеш. Раду Гудеш, потом надо еще. И она Рарити, и она, когда я ошибаюсь, говорю, убери, пожалуйста, вот эту свою искорку. Нет, это не искорка, это Раду Гудеш. Она начинает спорить. И этот табун коней от размера 20 сантиметров до 50 в бархатном исполнении, вот это ее сейчас... Нет. Борюсь. Это ее мечта. Но что делать, если в каждом продуктовом магазине сейчас «Холодное сердце» и песня «Отпусти и забудь»? Вы слышали эту песню?
Может быть, слышал, но забыла. Как два вида забыть.
Ее запомнить невозможно.
Знал, но забыл, не знал.
Ее просто запомнить невозможно. И тексты там тоже. Ну, в общем, мне очень жаль, что Шаинский ушел из детского восприятия. Только на детском радио еще звучат песни, которые воспринимаются, ну, не знаю, детьми, наверное, и взрослыми, но есть какое-то вот... Что-то упустили, упустили точно. Мы потеряли тех, кто делал детское телевидение. В каком смысле? Кто-то ушел на пенсию, кто-то ушел во взрослое телевидение, и сейчас вот людей, которые понимают, о чем надо разговаривать с каждым возрастом, становится все меньше, меньше, меньше. А никакой факультет журналистики не учит делать детское телевидение. Другое дело, что сейчас есть интернет, там масса предложений. Сегодня в детском сегменте в интернете присутствуют те вещи, которые меня очень смущают. У меня Мирослава смотрит, и когда я отвлекаюсь, она смотрит, как мы говорим, ерунду. Я захожу в комнату. Нет-нет, я немножко, это не очень ерунда, я немножко посмотрю. И что же она смотрит? Она смотрит, как взрослые дяди и тети, переставляя игрушки, которые потом стоят на прилавках и которые ребенка завлекают, делают типа спектакля. Ну, и тексты, и все главное, тексты на русском языке, но русский язык просто отвратительный. Это русский язык, который принадлежит, я так предполагаю, мигрантам из Украины, в Канаде и еще где-то. То есть и это все в уши вливается, а результатом это является магазин «Купи, у меня нет такой, у меня нет такой, у меня нет такой». Есть еще одна там история, у нас в доме она тоже запрещена. Это девочка Настя, капризная, в блестящих платьицах, перед которой папа на экране пляшет и показывает то одно платье, она топает ногой «не хочу». Да, это Настя делает вид, что она такая капризная, что она такая вот... Но у ребенка
модель поведения формируется.
Конечно, формируется модель поведения, и эта Настя набирает миллиардные просмотры. Это такое хоум-видео, да, которое снимается на телефон, потом монтируется, и в интернете она набирает миллиардные просмотры. Уже там говорили об этом. Опять. То есть не задумываемся мы о том, что потом вырастет из ребенка. И это печально. Я считаю формулу «дети – наше будущее» неверной. Дети – наше настоящее. Они сейчас получают все, что окажется потом у них в будущем, что отзовется там. 95% всей жизненной информации ребенок получает до 6 лет. И дальше за всю оставшуюся жизнь только 5 оставшихся процентов. Это, сказала не я, это уже утверждено психологами. И вот в эту информацию мы и вкладываем то, что потом будет моделью поведения в будущем. Я государственник. Я хочу сказать, например, вот привести такой пример. Когда-то в нулевые годы, 2000-е, 2000-е, вот там где-то 2001-й, один человек, который русский по происхождению, но по гражданству американец, приехал в нашу страну, Стив Поляков, он тогда сказал, глядя на экран нашего телевизора, тогда у нас были все время мультфильмы, причем не очень хорошего качества, с текстами «Придурок, отдай мой кошелек», там еще что-то такое было. Помните, да?
Угу.
Вот он сказал: «Ваше телевидение воспитывает патриотов моей страны». Мне было обидно. Второй эпизод.
Степан Поляков.
Да, Степан Поляков. Второй эпизод тоже оттуда. В 2003 году мы снимали по заказу, я же журналист широкого профиля, тогда надо было зарабатывать, и мы снимали по заказу такой корпорации «Транснефтепродукт» их учения с силами военными. И в перерывах между съемками сидим, смотрим, как солдаты там готовятся.
На случай ЧП, да, учения?
Да, ну нет, ну там как они заправляют бронетранспортеры, танки своим продуктом. И я с молодым оператором завела разговор. А вдруг вот если война, вот что ты будешь делать? Он сказал: а я уеду из этой страны. Я говорю: как так, Федя, ты что? Ему 22 года. А он говорит: Татьяна Кирилловна, последние 10 лет меня никто не учил родину любить. Честно могу сказать, мне тоже было обидно. Он замечательный оператор, он никуда не уехал, он работает. Но вот это вот понимание, что можно уехать из этой страны, потому что родину никто не учил любить. Да, действительно.
Честно
нас,
сказал.
Честно сказал, абсолютно. Нас... так, учили родину любить в Октябрёнско-пионерско-комсомольской организации, что я ее до сих пор люблю преданно и ну, очень люблю свою родину. И пусть попробуют кинуть мне за это камень.
Ну, я думаю, что среди наших слушателей таких не найдется. Как
да, я тоже надеюсь.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напоминаю, что в эфире радио «Вера», программа «Светлый вечер». У нас в гостях Татьяна Кирилловна. Татьяна Кирилловна Черняева. Я по поводу воспитания и телевидения хотела вас вот что спросить. Все-таки воспитание и развитие ребенка это воспринимается как передача от человека к человеку, какого-то опыта, какого-то знания в первую очередь. Насколько вообще возможно воспитание с помощью телевидения. Это раз. И второе, вот сейчас ведь не только интернет существует, сейчас целые детские телеканалы существуют. Вопрос качества.
Ну так они и воспитывают. Уже давным-давно психологи вывели формулу, что воспитывает папа, мама и телевизор, и иногда телевизор на первом месте, потому что папа, мама думают о том, где заработать, и как заработать, устроиться на какую еще должность, чтобы там подработать.
Ну или убраться в квартире, постирать, в магазин сходить.
Да, да. И совершенно замечательный есть способ, если ребенок мешает, вот тебе планшет. Сейчас он доступен, планшет. И сидит ребеночек и смотрит, и тычет пальчиком.
А можно я внесу свою бытовую ремарку?
Да.
Я сейчас очень много общаюсь со специалистами, с педиатрами и так далее, и мне врачи сказали, что планшет — это такое зло, что
зло.
У ребенка не то что останавливается развитие, у него идет откат. Он может перестать ходить, он может перестать говорить. Настолько вредное взаимодействие с планшетом ребенка маленького. Вот просто мне человек-врач рассказывал, что у него были случаи, когда ребенок получал планшет, а потом массажистам приходилось какие-то навыки, чуть ли не моторики крупные ему восстанавливать, потому что ему это переставало быть надо.
Лиза, я верю, что вы продвинутая мама. Я верю, что вы очень любите своих детей и думаете об их будущем. Но есть масса мам, которые не успевают, которым некогда, которым не досуг, и планшет для них – это панацея занять ребенка, что он не полез, не тычет пальчики в розетку и сидит, значит, вроде как занят. А по поводу информации передачи, не знаю, могу поделиться собственным опытом, сейчас воспитывая Мирославу Игоревну, 4,5 лет от роду, я вдруг поняла, что надо передавать еще информацию о семье. И я ей стала рассказывать историю Танюшки. Я ей рассказываю свою биографию про Танюшку, да, с фамилиями, с именами. И я надеюсь, что они у нее отложатся. Кто была прабабушка, кто весь род. И эта история у нас продолжается. Каждый раз, когда она ложится спать, говорит: бабушка, а про Танюшку сегодня будет? И, значит, очередной эпизод идет про Танюшку. Очень забавно, что она это запоминает. Например, я рассказала ей про нашу ее уже прапрабабушку, да, которая ушла из жизни там 8 лет назад. Она спросила: а ты тоже уйдешь? Я говорю: ну, когда-нибудь да. А я? Как же я? Я говорю: нет, я еще тебя замуж выдам, еще твоих детишек воспитаю, так что я не тороплюсь туда. Но вот это у маленького ребенка откладывается. И я понимаю, например, что в моем детстве этой информации немножко не хватало. Я помню, вернее, знаю о своих предках, а предки у меня, как выяснилось, из династии священнослужителей и с одной, и с другой стороны. По линии отца, вообще моя девичья фамилия Татьяна Генисарецкая, по линии отца, значит, это из Мурома священнослужители, а по линии мамы из Орловской области. И, естественно, мама была заведующей школой Сталина, и, естественно, про предков священнослужителей тогда не принято было разговаривать и хвалиться ими.
На всякий случай.
Да, на всякий случай. И вот этот вот провал подробностей, какие были, я потом уже собирала через интернет, через какие-то вот маленькие-маленькие кусочки детских воспоминаний. И вот я считаю, что собирать родовую историю вместе с ребенком и рассказывать, показывать фотографии, рассказывать, кто есть кто, кто кому, какой родственник, истории, эпизоды, еще очень важно. Тогда и отношение будет к жизни не то, что я вот пришел, вот я от рождения до смерти есть я, а больше никого нет. Угу. Тогда будет совсем другое отношение и к другим людям.
Удивительно.
Вот я... мне такое. Так что история про Танюшку у нас продолжается.
До сих пор помню, как мне папа, которого уже нет, к сожалению, в живых, в детстве рассказывал историю про своего отца. А отец его погиб в 41-м вот в числе московских добровольцев. Он был заместителем главного редактора одного из изданий. И вот первые московских изданий, первые вот эти добровольцы, собственно, с одной винтовкой на 20 человек, фотографы, журналисты, неизвестно где похоронены, неизвестно где остались. Долго пытался папа его разыскать, уже будучи взрослым человеком, не вышло. Есть у нас минимум два региона, где может быть дедушка. А в детстве он мне просто рассказывал какие-то истории жизни. И это так важно, я сейчас понимаю.
А вы заметили, как это важно на примере бессмертного полка?
Да.
10 лет назад я была членом жюри «ТЭФИ-регион». И журналист Иванов из Томска выставил маленький сюжетик. По-моему, 7 минут он был. Они организовали вот этот бессмертный полк у себя. И тогда он получил награду ТЭФИ. Я чувствую себя немножко причастной к этому, потому что нам это, как сейчас говорят, зашло. Да? Нас так это удивило, потрясло такое простое решение. Ну, а теперь смотрите, что делается. Когда идет бессмертный полк, у всех мурашки по коже.
Да.
Когда он идет везде, в маленьких деревнях выходит там 7 человек с портретами своих, в огромные толпы и огромные колонны собираются народу у нас в Москве, в больших городах, и за границей тоже, где выходят наши соотечественники. Но я, например, целый день смотрю это, оторваться не могу. А все, что просто идут люди с портретами своих родных и близких, они помнят. Это очень важно.
Я все о своем. У меня сейчас...
Вы знаете, о своем это все-таки о нашем. Если две женщины рассказывают о своем, то дальше это идет о нашем.
О нашем, да. Спасибо. У нас Лариса Петровна, массажистка наша замечательная, которая просто удивительный человек, и не устает удивлять какими-то человеческими историями, недавно рассказала про своих детей, и которые, знаете, чем занимаются на даче? У них дача в Калужской области. Они ездят в архив в Подольске, смотрят документы военные и ищут упавшие сбитые самолеты наши в лесу. И нашли уже 2. А потом нашли родственников. И родственники приезжали, соответственно, на место, где погибли их там дедушки, прадедушки.
Но я могу сказать, что если они сделают вот единственное доброе дело вот такое в своей жизни, то им Божья благодать уже обеспечена.
Да. И тут же задумываешься, а как она так воспитала своих детей, что для них досуг вот такой. И теперь она им говорит, вы на даче отдохните, ну или пропалите что-нибудь, вы же сами будете потом эту морковку есть. Нет, вот они идут и ищут.
Ну это классно, это здорово.
Корни ведь очень важно, и история, да, вот объемное восприятие своей личности, иначе что, получается пустой эгоизм. Вот сейчас вот где это взять ребенку?
В семье.
Только?
Только в семье, потому что школа, к сожалению, сейчас не обучает и не воспитывает, она оказывает услуги. Это печально, потому что я помню нашу школу. Я родилась во время войны, и, естественно, это вот был демографический обрыв, яма демографическая. У нас в классе было 19 человек, но из этих 19 человек было 5 медалистов. И я помню наших педагогов, которые полностью отдавали нам класс на самоуправление. Для того, чтобы отдать класс на самоуправление, надо было очень незаметно управлять.
Угу.
Наша классная руководительница Лидия Сергеевна сидела, проверяла на задней парте тетрадки, а у нас шло классное собрание. Мы сами придумывали, куда пойдем, где будем, какую макулатуру собирать, где у нас санитарная дружина, мы должны, значит, быть первыми. То есть класс ставил театральные постановки. То есть вот такая была работа воспитательная. Но воспитали хороших людей.
Да, и много. А сейчас? Сейчас только на семью надежда.
Есть педагоги, есть воспитатели, есть оазисы. Я очень много бываю в жюри всяких фестивалей, и я вижу, как творческие коллективы работают. Так что есть, конечно же, одержимые педагоги, одержимые воспитатели, безусловно, есть. Но это еще не стало государственной политикой воспитания, понимаете? И это, наверное, очень плохо, потому что все воспитывается все-таки в детстве. И отношение к друг другу, и отношение к обществу, отношение к родине, отношение к стране. и желание что-то изменить, и энергетика, и лидерские качества. Ну, кстати сказать, сейчас вот есть школа лидеров, да, и туда большие конкурсы, насколько я знаю.
Но это для взрослых.
Для взрослых, да. Ну, будем смотреть, что дальше.
Ну, а почему тогда конкурсы? Это тоже вопрос. Потому что учат или потому что это социальный лифт? Ну, вот...
Да, это вопрос. Но в любом случае, если это есть, и если там учат, и это социальный лифт, то это тоже хорошо, потому что нужны нам управленцы-то.
Если он хорошо работает. Если он хорошо работает. В эфире «Радио Вера», программа «Светлый вечер». С вами в студии Лиза Горская. У нас в гостях Татьяна Кирилловна. Татьяна Кирилловна Черняева. Оставайтесь с нами, мы вернемся через минуту.
«Светлый вечер» на «Радио Вера».